Сделано в Red Barn.
Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Меня зовут Любовь Леднева. Будет мерзко. Партнер этого выпуска – сервис Туту. Приложение для путешествий номер один. И тот сел, чтобы приготовить послание, и он сказал: «Царь Верхнего и Нижнего Египта Ра-Атум, любимый Тотом, владыка обеих земель, гелиополитанец, солнечный диск, озаряющий обе земли своим сиянием, могущественный Нил, овладевающий землями. Анейт, великая, мать Бога, озарившая первый лик, продолжает жить, здравствовать и процветать. Живая душа, владыка вселенной, бык в Гелиополе в качестве царя Тамери. Твой смиренный слуга проводит ночь в заботах об Осирисе, совещаясь с обеими землями каждый день, в то время как Себек пребывает вечно. Как нам следует поступить с этими двумя людьми, которые вот уже 80 лет находятся в суде и все-таки не могут рассудить их, эту пару? Сообщи же нам, что нам делать?» Инейт, великая мать Бога, отправила послание Энеаде: «Отдайте сан Осириса его сыну Гору. Не совершайте эту великую несправедливость, этот недостойный поступок, или я рассвирепею, и небо соприкоснется с землей. И пусть скажут владыке вселенной, быку, пребывающему в Гелиополе: удвой собственность Сета, отдай ему Анат и Астарту, твоих двух дочерей, и посади Гора на место отца его, Осириса». Послание Нейт, великой матери Бога, дошло до богов Энеады, когда они сидели в зале Гор перед рогами. Послание вручили Тоту. Тот прочитал его перед владыкой вселенной и всей Энеадой, и они сказали в один голос: «Эта богиня права». Тяжба Гора и Сета. Ну, с возвращением. Мы продолжаем говорить о пути героя, и сегодня мы залезем во второй сезон. Давно у нас не было этой темы, давно не было даже, по-моему, отсылок в ту сторону. Отличная возможность заглянуть туда еще раз, снова вспомнить, какие были сюжеты, о чем мы вообще говорили во втором сезоне. Да? Напоминаю, во втором сезоне была египетская мифология. И, возможно, прежде чем слушать этот выпуск, вам стоит послушать два выпуска. Они про один сюжет, но разделены на две части. По-моему, называется «Осирис, Сет и Гор». Часть первая и часть вторая. Вот после того, как вы послушаете вот там, все, два выпуска, то вам будет намного понятнее, что происходит здесь, потому что тут очень важен контекст и очень важно понимание происходящего, а то может быть очень-очень сложно, очень непонятно, и это даже может, если вы вдруг не сталкивались до этого с египетской мифологией и плохо, например, может быть, с ней знакомы, но это может, возможно, как-то даже, знаете, ввести вас прям в какое-то отторжение, просто потому, что вы не поняли до конца. Я напоминаю, что в этих выпусках, да, когда я разбираю путь героя и путь героини, я не лезу именно в мифологические особенности, аспекты настолько глубоко, как я это делала непосредственно в сезонах. То есть я не разбираю все это, да, с точки зрения мифа, с точки зрения именно того мифологического мышления. Хотя, опять же, без этого никуда, и это не отрезать. Но все-таки мы стараемся немножечко по-другому, да, смотреть на эти истории, смотреть на них с точки зрения построения сюжета, потому что именно из этих историй и родились все структуры построения сюжета. А в следующем выпуске мы вообще полезем в самый первый путь героя, когда-либо зафиксированный в истории человечества. Но не так, как вы можете подумать. Че, думали, я буду очевидный простой путь искать? Нет, конечно. Сразу тоже упомяну такую штуку. Мне в канале написали вопрос, мол, почему я не изучала, да, не разбирала, например, Садко и Василису через функции сказки, которые дает Проб, ведь, да, он создает свой путь, вот наш славянский для сказок, сказочный путь. И это было бы типа намного понятнее, логичнее, разумнее для этих героев. Да, и я это сделала, собственно, в самом сезоне. Ну, то есть зачем идти той же дорогой? Плюс очень важно здесь сейчас что понять. Почему я беру только Кэмпбелла, почему я беру где-то да, только Морин Мёрдок? Потому что таков замысел. Такая концепция у этих выпусков. Такая вот у меня задумка. Если я буду брать какой-то сюжет один и накладывать его на вообще самые всевозможные разные структуры возможные, да, построения сюжета, ну, во-первых, это будет очень долго, это будет очень много повторений одного и того же. Можно было бы такую книгу написать или, опять же, какую-то научную статью, но это немножко не та задача, которую я сейчас перед собой ставлю. Может быть, я когда-то к этому и приду, но в данный момент времени нет. В данный момент времени мне интересно посмотреть, как через одну или две конкретные концепции работают разнокультурные и разновременные сюжеты. Вот это интересно. И насколько это универсально или не универсально, да, потому что изначально вся эта штука с путем героя и путем героини, они именно таковыми и задумывались. И создавались на тоже древних каких-то текстах, на древних сюжетах, стареньких мифах, легендах. Поэтому как будто должно везде подходить. Но мы уже с вами убеждаемся, что не совсем так это работает. И, возможно, продолжим убеждаться в этом и дальше, а, возможно, и нет. Герой, которого я выбрала на сегодняшний выпуск, он очень сильно отличается от всех, которые были до этого. И в то же время, да, он, с одной стороны, больше подходит для пути героя, с другой стороны, меньше подходит для пути героя. Наверное, в каком-то смысле Гора, Хора можно назвать героем в классическом каком-то понимании. У него есть испытания, он его преодолевает, есть враг, он с ним сражается, он побеждает, да, и как бы вот такие вот у нас дела, итог, молодец, герой, совершил подвиг, победил, справедливость восторжествовала и буквально пришел царствовать. Ну, то есть, если очень грубо говорить, вот так отрезать всякие вот дополнительные смыслы, то, ну да, герой. Типичный классический герой. Прям вот обычный такой рыцарь. А еще и в конце царем становится. Вообще молодец. Но есть нюанс. Нюанс этот заключается в том, что мы говорим о боге. И бог уже изначально задает определенные условия для того, чтобы путь героя работал иначе. Потому что для бога есть определенные правила его существования и смысл его существования. Ну, например, да, с героем можно где-то поспорить, если мы уберем все концепции судеб, которые существуют во всех мифологиях, и, да, неотвратимости бытия. Герой все-таки это индивидуальная история, и путь героя — это тоже история индивидуальная. Это индивидуальный подвиг, это индивидуальное развитие. И когда да, этот человек, он просто захотел, не захотел, пошел, не пошел, у него есть какая-то да, свобода воли, он может поступить по-другому. Когда мы говорим о мифологических таких высших фигурах, структурах, да, о божественных проявлениях, здесь, конечно, все совсем по-другому. И у Бога нет индивидуальности как таковой. Все, что делает Бог, это не индивидуально, это максимально общинно, ну то есть все его поступки, они повлияют на мироустройство. И с этой позиции мне было еще интереснее залезть в путь героя Гора и ну, посмотреть, как он будет работать там. Ну поехали. По сути, если мы опять же да, откинем вообще все и посмотрим на Гора в перспективе какой-то сравнительной мифологии, то по сути перед нами с одной стороны просто история о месте за отца, с другой стороны, вообще нифига не просто история персонажа, да, мифа о месте за отца. История Гора — одна из самых-самых-самых-самых-самых ранних структурно сложных реализаций того, что потом, только уже да, в 20 веке, станет путем героя. Это зачатки вообще сюжетного построения, литературы как таковой, фантазий, развития сюжетного, какой-то фабулы сюжетной. Но там вот, конечно, конкретно все. Там столько у вас перипетий, столько кульминаций. Каждые 10 лет кульминация и никакого финала. Финал как будто бы каждый раз открытый. Ну, конечно же, это все очень специфический, да, египетский такой взгляд. Центральная категория у нас здесь не индивидуальное становление, когда я уже упомянула, а как раз-таки восстановление космического порядка, восстановление Маат, что и является истиной и порядком как таковым, порядок мироустройства, мироздания, правда, истина, вот это все мат. Поехали, путь героя. Да, у нас обычно все начинается с статуса кво, с обычного мира, мир после чего-то или до чего-то. Здесь, конечно, мы сразу, знаете, как бы, ну, из огня да в полымя. У нас обычный мир — это мир после катастрофы, потому что статус-кво — это мир, в котором умирает бог, верховный бог, умирает Осирис. И в этом мире необходим новый Осирис. И он рождается. Почему рождается новый Осирис? Ну, в общем, во второй сезон пойдете, послушаете, вернете, чтобы понять наверняка. Гор является воплощением Осириса. Он как бы возрождает его в себе, новые идеи, обновленные определенным образом. Но при этом, да, у нас как бы существует параллельно два Осириса, сложная концепция, не суть. В нашем обычном восприятии пути героя, каких-то романов, саг, книг, да, историй, катастрофа случается уже в какой-то такой момент, когда у нас есть привычный мир, и после, да, вот статуса кво, когда же зов к приключениям, появляется некая событие, некая катастрофа или что-то подобное. Здесь у нас уже все сразу ломается. С первого же пункта просто сразу все идет не так, как должно идти. Но это круто. Это же добавляет, да, вот этой уникальности и позволяет смотреть на концепцию пути героя под самыми разными углами. Мне кажется, для писателей и сценаристов вот эти вот выпуски, они будут вообще суперинтересными. И отсюда столько можно идей понатырить, как начать свое произведение, как вывернуть путь героя и путь героини. Пользуйтесь. Все для вас. Обычный мир Гора — это уже изначально мир после катастрофы, потому что Сет убил Осириса, расчленил его, узурпировал власть, занял трон. И у нас такой принципиальный здесь момент — как бы герой не то чтобы находится в стабильности и выходит из этой стабильности, да, он рождается уже в такой ситуации, когда все плохо, порядок фундаментальный нарушен, и идет, да, вот попирание вот этой самой мат, и как будто бы даже немножко идет все в сторону Исефет. Это неправда, то есть это нарушение какого-то миропорядка. С другой стороны, здесь, конечно, сложная амбивалентная ситуация, потому что у Сета тоже были все права на то, чтобы стать царем Египта, если так подумать, посмотреть, потому что пока нет как бы Гора, а он рождается уже после смерти Осириса, и никто не знает о том, что вообще-то есть наследник, то действительно наследником может являться ближайший, да, как бы родственник, родной брат Осириса Сет. Все логично, как бы законы престола наследования на самом-то деле не нарушаются. И у Сета даже где-то, ну, больше прав и больше аргументов для того, чтобы занять престол. Но это все, это уже не важно, это уже немножко по-другому. Опять пошли в разбор тяжбы, которую уже разбирали. Зов к приключению здесь тоже необычный, потому что его никто не зовет. Зовом для Гора является сам факт его рождения. Зов даже не рождение, зачатие — это уже зов к приключениям Гора, потому что он буквально рожден для того, чтобы совершить то, что он должен совершить. У него нет формы выбора, он не получает приглашения, он не оказывается в какой-то неожиданной ситуации, никто к нему не врывается в дом, он не оказывается вдруг избранным, ему не нужно никуда нести неожиданно кольцо, потому что он почему-то самый подходящий, да, персонаж. Такого нет, ему не дают выбора, ему не предлагают куда-то пойти, не зовут в поход. Нет, он просто родился, он лунтик. И родился. И само по себе его рождение — это уже зов и вызов существующему порядку, который устанавливает Сет. Кстати, можно было бы потом еще разобрать, конечно, путь героя Сета. Вот там тоже весело. Но, опять же, с богами сложно, да, мы же имеем дело с очень сложной структурой и сложным, обширным набором историй разношерстных. То есть здесь я взяла Гора, потому что есть очень четкое ядро его истории. С Сетом сложнее. С Сетом там нужно делить на разные этапы пути героя, тут он там их проходит много-много-много-много раз. С Гором мы сосредоточимся именно на тяжбе. Так вот. Гор абсолютно не волевой персонаж. Он не откликается на зов, потому что ему интересно. Да, он не стремится к героизму, но он для него рожден и помещен в него изначально. И это, конечно, отличительная такая черта от классического пути героя, когда персонаж такой типа «Я буду героем! Я хочу геройствовать! У меня подвиги! Вот то, сё, пятое, десятое! Друзья позвали, да, куда-то вот поплыть на какую-то Трою! Зачем? Непонятно!» Ну, в общем, нет, у него этого нет. Он изначально знает, что ему нужно сделать. И зов — это рождение. Отказ от зова. Есть ли у него отказ от зова? Ну, как бы да, ну, как бы нет. По факту он не может отказаться от этого зова. Но здесь мы можем отказом взять время его становления и созревания. То есть пока он маленький, он фактически не может ничего сделать, он не может вступить в схватку с Сетом. И, соответственно, вот то время, которое он проводит в изгнании со своей матерью на болотах, где-то вот в тростниках, среди стебелей, короче, среди травки-муравки. В общем, на берегу Нила, болотистом и листом берегу Нила, он там прячется, его прячет мать, его воспитывают, его подготавливают к тому, чтобы он стал героем, подготавливают к тому, чтобы он стал богом и вместил в себя уже божественную сущность. А растет он очень слабым и хилым, он очень много болеет. И здесь как раз-таки вот эта вот детская позиция, детская роль, скрытая, где он не имеет физической силы, где у него даже нет символического какого-то статуса, потому что, ну, его, да, его прячут, он не может заявить о себе. Вот как бы это может считаться определенным отказом от зова. Мы, конечно, натягиваем сову на глобус, ну а что поделать? Что поделать? Зато у Гора точно есть наставники и союзники, это 100%. Начиная от его матери Исиды, которая его воспитывает, которая наполняет его магическими знаниями, которая все рассказывает ему об этом мире, которая подготавливает вообще весь этот переворот дворцовый, всю эту революцию сама изначально своими руками устраивает. Это его главная союзница и главный наставник. Плюс другие богини тоже участвуют в его воспитании. Это Хатхор, это Нефтида. Там, по-моему, еще были какие-то богини, которые тоже его то кормилицы, то просто какие-то вот приглядывают за ним, чтобы он не шалил. Конечно, есть и другие боги, и Анубис с ними там тоже тусуется и помогает. И от каждого он вбирает какое-то знание. И даже Осирис, как такая фигура, ну, не присутствующая физически в этой истории, но духовно тоже является здесь наставником и союзником, потому что мудрость и понимание правил, все это Гор впитывает именно от Осириса. И он внутренний такой его наставник, потому что они как бы суть одного. И вот эта вот определенная связь, когда они друг без друга не могут, и один как бы не будет существовать без другого, сложно. Но опять же, куда я вас отправлю? Молодцы, правильно, во второй сезон. В общем, да, фигур несколько. Опять же, Исида. Тот, кстати, передает ему, да, тоже много-много знаний, всякое разное ему рассказывает. И каждый из этих наставников, он его чему-то еще конкретному учит. То есть передает ему знания о своей какой-то зоне ответственности. И это тоже очень круто, потому что Гор рожден для того, чтобы стать царем. Чтобы стать царем, он должен знать свое царство. И вот все его союзники и наставники, да, они, по сути, ему об этом рассказывают. Они передают ему знания о том, как быть царем, что он должен знать, чем владеть, да, тот, как хранитель знаний. Если у тебя нет знаний о своем царстве, если у тебя, в принципе, нет знаний, и ты тупой, ну, вряд ли у тебя получится быть царем. Исида, которая, в принципе, является собой право на царскую власть, разумеется, будет на стороне Гора и будет его наставницей. Хатхор, которая отвечает за целостность человеческую и божественную, которая про слияние, про чувственность, про эмоции, она будет открывать ему, да, немножко другую сторону бытия. И это тоже важно. Нефтида, которая находится в пограничном всегда состоянии, да, и это лиминальная фигура, это тоже важно для царя, тем более для Гора, отец которого уже находится в, да, мире вечно живых, в Дуате, и Нефтида тоже обитает там, просто по своему выбору, ей там, у нее там работа, у нее там офис, рабочее место. И она помогает. Она помогает, она рассказывает о том, что это и как это. И вот эти все фигуры, они, по сути, по чуть-чуть собирают концепцию божественного мироустройства и вселенной. по кусочкам. Так что его союзниками и наставниками является жизнь как таковая. Как Гор пересекает порог, да, и выходит в пространство конфликта? Ну, по сути, он созревает. Он готов вступить в бой. И это и является его пересечением порога. Это публичное заявление Гора о своих правах на престол Осириса, когда он приходит на собрание богов, говорит о том, что «я Гор, я сын Осириса». Все такие: «О, ну ничего себе, вот это сюрприз!» Сет, конечно, сразу знает, что Гор существует, что он родился, он почувствовал его рождение. И именно в этот момент, вот этим заявлением, Гор пересекает порог и входит в свою стадию пути героя, по сути, да, если абстрактно говорить. Вот с этого момента миф уже не какая-то семейная такая драма о воспитании ребенка, а становится космологическим каким-то уже важным процессом, мирообразующим. Вот. И он, конечно, не идет в какой-то мир чудес, он идет на суд сразу. Испытания. Ну, разумеется, у нас будут испытания. Это буквально каждая стычка с Сетом, каждый раз, когда они начинают драться, причем в самых разных ипостасях, пытаются друг друга перехитрить, пытаются друг другу набить морды, буквально меряются писюнами, как бы еще раз повторю, у кого там мощнее, у кого богаче, кто кого как мог бы кому что сделать, продемонстрировать. И демонстрируют. И это все является испытаниями. Испытанием также, разумеется, будет и один из самых жестких моментов, но это даже такое уже финальное испытание и точка смерти определенной, мы сейчас до нее дойдем, это, конечно, эпизод с потерей глаза. Но, по сути, да, противостояние Гора и Сета, короче, оно не сводится к какому-то прям одному поединку. Это 80 лет тяжбы, 80 лет испытаний, конфликтов, стычек и каких-то вот таких, да, в общем, бойцовский клуб 80-летний. Это бои, это какие-то превращения, обманы, разбирательства. Это споры других богов, то есть тот отрывок, который я прочитала в начале. Другие боги тоже пытаются вмешаться и разобраться, что происходит и кому что нужно. Формы у конфликтов, у испытаний самые разные, но здесь фишка именно в том, что это не личная вражда. Я об этом напомню еще раз, если вдруг кто забыл. Они не идеологические враги. Они могут между стычками абсолютно спокойно взаимодействовать, абсолютно дружелюбно, классно, как дядя и племянник. И у них нет проблемы во взаимоотношениях. Это не личная история. Они очень четко отделяют вот эту вот, да, как бы бизнес, работу от личной жизни. Семья — это семья, а мироустройство — это мироустройство. И они знают, что есть грань. И у них нет личных обид друг на друга. Но они бывают, иногда они пытаются друг другу напомнить, типа, вообще-то я твоя мать, вообще-то я твой сын, а я вообще-то твой брат, а я твой племянник. И в эти моменты очень много комичных происходит каких-то эпизодов в этой истории всей, потому что там как раз-таки, да, пересечение всех этих линий идет, пересечение человеческого и божественного. За этим забавно наблюдать. Ну, просто чтобы не было, наверное, нам очень любопытно и ярко смотреть на то, как они просто друг с другом дерутся. Вот, Сет является воплощением разрушительной силы, хаоса, но не является абсолютным злом, пожалуйста, да? Он необходим как энергия, он критически важен, он правая рука Амона Ра, и это как бы не шутки, вы меня извините. Но Гор здесь представляет принцип порядка, и тоже важный момент, на ранних этапах он как бы его, этот порядок, удерживать не способен. И хаос, конечно, оказывается сильнее. Но хаос — это тоже порядок, потому что это есть у него воплощение. Хаотичное начало Сета не является хаосом чистым воплоти, которым является Апоп. А с Апопом, хаосом воплоти, как раз-таки Сет сражается и атакует его каждую ночь. То есть здесь как бы хаос, но не хаос. Египетские мифы для многих начинаются в детстве, с книг, иллюстраций и историй о богах с головами животных. Но у этих сюжетов есть конкретные места на карте. Путь начинается в Каире. Отсюда удобнее всего отправляться дальше по Нилу. Следующая точка – Фивы, современные Луксор и Карнак с их храмами и древними комплексами. Финальный маршрут проходит по западному берегу Луксора. Долина царей, плато и храмовые руины, связанные с главными мифами Древнего Египта. А завершить путешествие можно снова в Каире, в Египетском музее, где миф встречается с историей. Сегодня пройти путь древних богов можно с комфортом, если заранее позаботиться о деталях. С этим помогает Туту. В приложении на сайте можно не только купить билеты, но и сразу забронировать отель или выбрать тур по Египту и не только. Все собрано в одном месте. Вы подбираете жилье по рейтингу и локации, выбираете экскурсии у проверенных туроператоров и собираете маршрут целиком, без лишних поисков. Так путешествие вдоль Нила остается приятным приключением, а не логистической задачей. Древние боги полагались на судьбу, современные путешественники – на Туту, приложение для путешествий номер один. По посещаемости Туту среди онлайн-сервисов в категории «Поездки и путешествия» по результатам исследований ООО «Тибурон» со второго квартала 2023 по третий квартал 2025 года. Переходите по ссылке в описании, планируйте путешествие вместе с Туту и отправляйтесь по маршрутам древних мифов. И вот главное испытание и практически, да, умирание. Чрево кита, пещера, вот этот тот самый момент, когда мы умираем и потом возрождаемся. Утрата глаза. Это кульминация пути становления гора и, в принципе, всей этой истории, когда в одном из столкновений с сетом, причем таком довольно нелепом, если честно, гор просто обиделся на свою мать и ушел плакать в горы. А Сет его там нашел, не в горы, вернее, в оазис. А учитывая, что оазис у нас находится в пустыне, а Сет — это воплощение пустыни, соответственно, это его территория, он оказался сильнее ровно в тот момент. И он лишает Гора то ли одного глаза, то ли обоих глаз, много разных версий, ровно две. Вот, да, такое у меня множество. Ну, два — это уже множество, это же больше одного, правильно? Правильно. Такая у меня математика. Вот, он лишает Гора либо глаза, либо двух глаз, и это, конечно, переломный, очень жесткий, критически важный момент. Глаз Гора, да, в египетской традиции, это символ целостности, это символ меры, это символ того самого порядка, символ власти в том числе. Это еще и отсылка идет на око Ра, которое тоже от него в какой-то момент сбегает. Да, у Аджит и у Рей связанные друг с другом таким образом. И нужно найти это око, потому что оно убежало, и ему тяжело без своего ока. И его надо вернуть на место, а потом, чтобы его еще и как бы, да, удерживали на этом месте. И у него появляется третье око, око Ра. Вот здесь как бы тоже идет такой мотив, что для порядка и для восстановления целостности мира, да, нужно этот глаз потерять, пройти эту утрату, но восстановить глаза, и как бы вот есть, да, третий какой-то вот объект, который дает видение. Но этот глаз он еще и использует как дар. То есть, да, у нас есть поиск сокровища, эликсира, Грааля. Вот Граалем в каком-то смысле здесь и будет выступать тот самый похищенный глаз, который Сет вырывает. Он просто как бы его просто вырвал. Он его вроде как не забирает, а может и забирает. Ну, это не так важно на самом-то деле. С потерей глаза он как бы утрачивает полноту бытия своего. Он оказывается неполным, травмированным, неспособным быть царем в прежнем смысле. Он очень много страдает. Его все утешают, к нему приходит Хатхор, залечивает ему раны, исцеляет его, подбадривает и говорит: «Да ну что ж ты вот это приголюнился? Ну молодец, соколик ты мой ясный». Мне очень прикалывает, что он соколом изображается, и я не могу не проводить параллели с тем, что у нас реально все герои — это соколики, да, князья. И это прикольно. Это очень прикольно. Награда. Наградой, с одной стороны, здесь, конечно, является воцарение, да, как все-таки ему отдают престол, выбирают легитимным правителем и царем Египта Гора, а не Сета. С одной стороны. Да, то есть если мы пойдем по какому-то очевидному пути героя Гора. То есть для Гора награда — это именно трон. Но я вначале упомянула, что Гор — это не просто Гор. Гор, который там, Хор, можно еще и так его назвать. Гор — это еще и Осирис. И наградой для гора Осириса будет Ваджид, глаз. И гор преподносит в дар, как награду, эликсир, с которым он возвращается, то самое сокровище, которое он возвращает своему отцу, самому себе, своему отцу, преподносит как дар, как грааль, тот самый, да, тайное знание, жертва. Вот это является еще другим ответвлением вот этого момента с эликсиром волшебным, да, и с наградой, с сокровищем, которое ты получаешь в конце. Он как бы его теряет, но он его получает уже в другом виде, и он способен его преподнести самому себе в дар, в жертву. Это символ целого, это символ собранного из частей. Кого собрали из частей? Осириса. И вот это вот божественное начало, как искра какая-то бога, в дарственную отдается Осирису от самого себя. Мы как бы не получаем эту целостность, мы ее пересобираем. Такая пересборка, переустановка. И с одной, опять же, стороны, да, награда для героя, который чисто гор, это, да, победа. А для другого героя, гор, который Осирис, это новая форма целостности. И, да, это через утрату, через умирание и через восстановление. Возвращение на родину. Опа, какая у меня отсылка случилась в голове на зимнего солдата. Интересно. Товарный вагон. Окей. Возвращение. Здесь у нас снова происходит суд, на котором уже боги, да, решают вот как раз, что именно гор становится царем. Его признают. И, да, решение принимается, опять же, не на поле боя, в пространстве закона, в пространстве меры, в присутствии маат мирового священного порядка. И, опять же, это все про легитимность, которая намного важнее силы. Физически возможно, да, со своими какими-то возможностями, с возрастом, просто с определенной мощью какой-то, возможно, Сет был сильнее. И если бы мы остановились ровно на том моменте, где Сет побеждает Гора через лишение того глаз, да, Сет побеждает. Окончательно. И он, даже возвращаясь к богам, он так и говорит: все, Гор побежден, я царь. И его действительно практически уже нарекают царем, но просто опять-таки успевает Гор вернуться, выжил из своей депрессии временной, что у него глаза отобрали, и возвращается. И снова, да, его признают тоже легитимным наследником. И здесь у нас второй, как бы, такой финал, да, гранд-финал. Это уже возвращение с этим эликсиром, восстановление маат. Эликсир, который Гор приносит своему отцу Осирису, это глаз. Эликсир, который он получает для себя, это трон и победа над Гором, и свершившаяся месть за своего отца самого себя. А эликсир, который Гор приносит миру, это восстановление порядка маат. Становится не просто царем, он становится воплощением порядка, воплощенным порядком, благодаря которому мир как раз-таки снова становится устойчивым, хаос сдерживается, хаос становится подконтрольным, и герой завершает, опять же, да, путь не личным триумфом, это не он молодец, а космическое равновесие восстановлено. Вот, это если мы пойдем по пути героя. Получится ли, я умная, я после Садко решила, что я буду наперед действовать. Получится ли натянуть сову на глобус и провести Гора по пути героини? Нет. Если коротко, возможно, если поподробнее. У Гора нет раскола, у Гора нет отказа от самого себя. У Гора нет попытки доказать всем, что он какой-то там классный, прекрасный. У него вроде бы есть иллюзорные успехи, у него вроде бы есть умение сказать «нет», хотя, кстати, нет, он нигде сам «нет» не говорит. Тоже минус. Путь испытаний, опять же, как общая концепция, да, но он не дистанцируется от мужского начала своего, да, он рожден изначально сразу, для определенной миссии он по ней идет. Он не отождествляется с чем-то другим, себе чужим. Хотя, да, вот можно здесь натянуть, тоже притянуть прям за уши, очень-очень-очень-очень сильно притянуть за уши его детство, опять же, когда у него идет небольшое дистанцирование от своей миссии, пока он растет. Но это, ну, как бы не совсем то. Ну, можно, конечно, да, как бы вот это вот, атеисты скажут, фотошоп. Есть ли у него раскол отца и сына? Нет. 100% этого здесь нет. Кризисом утрата мужского начала не является. Он мужское начало свое очень доблестно, очень целомудренно сохраняет, несмотря на попытки Сета посягнуть на святое, но не случается. У него случается утрата целостности определенной, да, и легитимности. Но это, наверное, не совсем туда. А вот слияние с божественным, выход за границы двойственности, здесь, да, здесь у него это происходит. Поэтому, опять же, концовку, ну, для божественной фигуры тем более, это только, знаете, сам Бог велел. Да, мы забираем. Все остальное с натяжкой скорее нет, чем да. Поэтому мы останавливаемся на том, что это практически клевый, почти классический путь героя с определенными нюансами, связанными с божественным происхождением и изначально миссиеобразующим рождением. Да, то есть не просто так родился. Клево. Мне нравится. Клево. Клево. Пользуйтесь, уважаемые творцы буквенных дел. И я буду пользоваться. Все, такие дела. Увидимся в следующий раз, когда полезем в первый сюжет, связанный с путем героя. Всем пока!